Сергей Харченко и Сергей Карелин. Сумеречный стрелок. 6. Глава 1. Буба лежал в переулке, осознавая, что это его последний день. Всю жизнь он бродяжничал, про таких в империи говорят. Отработанный материал. Когда-то он был бытовиком, заряжал кристаллы и аккумуляторы мощных агрегатов, но потом попал под магическую вспышку, которая выжгла его живу напрочь. Он стал бесполезен обществу, оказался в итоге на улице. Никаких положенных выплат он не получил, а накоплений не было. Семью так и не успел завести, увы, так что и позаботиться о нем было некому. Сейчас перебрался поближе к высокородным господам. Несколько переулков перед въездом на территорию императорского поместья были просто золотой жилой. Здесь проезжало много состоятельных дам и господ, правда, и стоило ему такое переселение здоровья. Заработал он воспаление легких, которое привело его в такое плачевное состояние. Когда он уже был готов отдать концы, увидел перед собой вспышку и свет и почувствовал, как в его тело что-то вселилось. О чем думает человек, который находится на грани жизни и смерти? Он ощущает непреодолимую жажду жизни, думает, как выжить во что бы то ни стало, продлить существование еще на секунду, на две, на день, на год. В этот момент жизнь кажется бесценным даром, который нельзя ни в коем случае потерять. Вот и сейчас, упав в прибитую недавно прошедшим дождем пыль, которая успела превратиться в серую жижу, я чувствовал то же самое. Жизнь покидала меня, но я не готов был умирать. До последнего вздоха буду бороться, ползти вперед, вот как сейчас. Цепляясь за неровности и подтягивая почти онемевшее тело вперед сантиметр за сантиметром. «Хм, вот чудак, ну и как ты собираешься выжить?» Помутневшим зрением я различил одетого в лохмотье улыбающегося мужика. Лицо его было покрыто язвами. Нескольких передних зубов явно не хватало, но это ничуть не смущало его. Он чему-то радовался. Факту, что он не в таком паршивом положении, как я? Или был рад меня видеть? Откуда он меня знает? Что за... Дьявол! Я пододвинулся еще на несколько сантиметров вперед. «Лекари!» — выдохнул я почти онемевшим ртом. Слов было не разобрать, но оборванец меня расслышал.
«Имперские лекари тебе не помогут», — веселым сиплым голосом заключил он. «Да не успеют они, ты ведь уже одной ногой в могиле, ну или рукой, как тебе больше нравится».
«Помохра...»
— я пытался сказать «помогут», но вышло непонятно. Удивительно, но бродяга и тут услышал меня, расценив это как крик о помощи.
«Так бы сразу и сказал», — он просиял от радости. «Держи!»
Передо мной упала какая-то белая штуковина, напоминающая таблетку, но отличалась она тем, что сияла так, что слепила глаза.
«И помни, за тобой должок», — подмигнул он, сильно закашлившись.
Никаких мыслей в голове у меня не было, кроме как достать эту таблетку. Понимая, что Надя с лекарями уже вряд ли успеет, я цеплялся за последний странный и призрачный шанс. «Только почему шанс-то?» Переключился на сияющий предмет и подтянулся еще раз. Нижней половины тела уже не чувствовал. Грудную клетку сковало льдом, сердце билось через раз, и то тихо, почти неслышно. Наконец-то я к ней подобрался. Вытянул вперед руку, ощутив непривычное тепло. Затем подтащил ладонь к себе и положил таблетку в рот. Подарок бомжа? Ну и ладно. «Хрм!» — раздалось в ушах, когда я раскусил ее. Затем она захрустела на зубах, словно леденец. Я лихорадочно жевал, надеясь успеть. Сам не заметил, как ко мне начинают возвращаться силы. В голове прояснилось, а потом будто ледяная корка осыпалась с груди. У меня даже получилось сесть и посмотреть на те места, откуда недавно торчали рукояти ледяных ножей. Их не было. Вообще ничего. Они просто растворились, и я видел лишь три прорехи на белой рубашке.
«Спасибо, дедушка», — сказал я оборванцу, но бродяга завалился на бок и не дышал.
Он что, умер? Что вообще произошло? Из пространственного кармана выпрыгнула Лея. Она подскочила к моему лицу, прикоснулась лапкой ко лбу.
«Ты здоров как бык, неожиданно даже!»
И тут же сменила тему.
«Эх, кстати, я бы сейчас съела бычка, сумеречного!»
Мечтательно посмотрела вверх.
«Надеюсь, темный ткач наконец услышит меня и одарит вкусным бонусом!»
Мое сердце забилось, как и прежде. Волна тепла нахлынула на меня,
и ранее онемевшие части тела начали оживать. Это было довольно мучительно, но я засмеялся от радости, а затем заскрипел зубами, будто сотни иголок впились в ноги, затем вышли из них, чтобы затем снова впиться. Мучительное покалывание продолжалось буквально полминуты, а затем я смог подняться на ноги.
«Ну вот, я же говорила», — хикнула Лея, покосившись на мертвого бомжа. «И что это был за гусь?»
«Понятия не имею», — ответил я, подтягиваясь и разгоняя кровь по всему телу. «Но он спас меня, хотя явно мог бы спасти себя». Паучиха выстрелила паутиной в стену, затем прыгнула вперед и оказалась у тела, лежащего в углу подворотни.
«Да, действительно мертв», — озадаченно ответила она. «Хм, странно, да».
Лея не успела договорить и шмыгнула в пространственное убежище. В проулке появились несколько человек в белых одеяниях и около 10 элитных магов охраны. За ними я увидел Надю.
«Ты жив! Фух!»
— выдохнула она, выскочив из толпы.
«Ну, слава единому! Что это вообще было?»
«Да мало ли у меня врагов!» — успокоил ее. «Были, да всплыли!»
«Проверьте его самочувствие! Быстрей!»
Два лекаря, судя по их золотистым чемоданчикам высшего уровня, устремились ко мне. На одном из них я разглядел небольшие очки в тонкой оправе. Что один, что второй недовольно кривили лица. Руки у них и засветились, и целители, даже не косясь на меня, прочитали состояние моего организма.
«Он полностью здоров», — ответил лекарь в очках. «Я тоже повреждений и нарушений работы внутренних органов не зафиксировал», — добавил второй. «Но имеются следы магического воздействия. Сильная магия. Думаю, сочетание призрачной и ледяной».
Надя подошла ко мне, провела рукой по следам от ножей на рубашке.
«Да, вот они. И кто тебя вылечил?» — удивленно взглянула она на меня.
«Да я сам не понял», — честно ответил ей, махнув в сторону бродяги. «По идее он, но кто-то в него явно вселился».
«Ого, получается, какой-то сильный архимаг на твоей стороне».
«Похоже, что так».
«Напугал ты меня, конечно, прилично. Я там весь дворец на уши подняла. Даже наорала на заведующего имперским госпиталем».
«Зря я тебя подключил», — ответил я Наде, на что она тут же замахала руками.
«Что ты, я всегда рада помочь. Да и проблем не будет никаких, если только этот заведующий, зануда, пожалуется папеньке. Но мне плевать. Тебя проводить?»
«Нет, я в порядке», — посмотрел в сторону оборванца. «Можно похоронить человека, все-таки он мне помог».
«Да, надавлю на городской крематорий. Все сделают без очереди и даже рассеют, как полагается», — подтвердила Надя, затем слегка обняла меня. «Давай, береги себя, а то ты еще обещал сводить меня в сумеречную зону».
«Я? Когда?» — удивился ей в ответ и, заметив в глазах принцессы раздражение, засмеялся. «Да ладно, сходим, конечно, но только на следующих выходных».
«Я запомню твои слова. Учти», — Надя предупредительно выставила указательный палец. «И так просто не отмажешься».
«Даже не собираюсь», — слегка улыбнулся я, понимая, что теперь принцесса всю душу вынет, пока не выполню обещанное.
«Тогда до следующей субботы», — послала она мне воздушный поцелуй, когда я выходил из переулка.
«Ага, пока», — махнул ей рукой. Первым делом я набрал Серегу-таксиста, затем вызвонил Жорика. Тот, услышав мой голос и что все в порядке, радостно завопил. Мне даже пришлось трубку убирать от уха, иначе оглох бы напрочь. Выяснилось, что мой телохранитель сейчас находился в общежитии. Марго достаточно быстро пришла в себя, заодно его подлечила. Она просила позвонить, как только что-то будет известно насчет меня. Ну что ж, я набрал Маргариту, и она тут же подняла трубку.
«Ну, слава единому!» — выдохнула она. «Иван, что это были за люди? Как ты? Ты в опасности?»
«Сейчас уже нет». Я вспомнил, что серьезно ранил шамана, затем странный выстрел в хранителя и почему-то только в него. «Враги повержены».
«Надо бы встретиться», — настойчиво ответила Марго. «Предлагаю завтра, но теперь уж точно не на прогулочной базе. У меня теперь на катера аллергия».
«Как насчет парка аттракционов?»
«Кстати, в Крылатском есть неплохой», — подхватила Марго. «Я только за».
«Вот и договорились», — ответил я и совершил звонок. Ко мне подъехало такси. Из него высунулся бритоголовый Серега, как всегда в затемненных очках, и что-то энергично жующий.
«Такси заказывали?» — усмехнулся он.
Когда я сел, он покосился через стекло заднего вида.
«Куда едем, шеф?»
«В общежитие», — ответил я, доставая Пал Палыча из пространственного кармана. «Котенок ожил, но его бы надо подлечить. Уж очень вяленький он какой-то».
«Мяу!»
— тихо отозвался Пал Палыч и жалобно посмотрел мне в глаза. Его зрачки уже почти не блестели, да и не искрился он. Настолько устал. «Что с тобой, дружок?» — отправил я мысленный запрос, слегка поглаживая его по шерстке.
«Энергия! Кушать!»
— отозвался он. «По пути заскочим в шашлычную», — сказал я Сереге. «Да без проблем!» — воскликнул он. «Ща мы сократим немного время!» Он вильнул в сторону, минуя перекресток. Впереди я заметил автомобильную пробку. Понятно, он ее объезжал. Затем, взвизгнув резиной, такси вылетело из проулка, минуя предупредительный сигнал светофора, и чуть не напоролось на другое такси. «Да куда ты прешь, баран?» — просигналил он, а в ответ со стороны водительского места опустилось стекло. Показалась знакомая щербатая физиономия. «Это же тот таксист, который отвез меня прямо в лапы близнецам!» «Ты че такой дерзкий? Вали нахрен отсюда, пока не набил лицо!» — закричал Щербатый.
«Юрец, да ты совсем мозги прокурил? Катайся аккуратнее!» —
вскрикнул Серега. «Я тебе ща!» — но Щербатый не договорил. Я опустил стекло и посмотрел на него, подмигнув.
«Ох ты ж, блин!»
— Щербатый тут же побледнел и рванул с места так, что аж покрышки взвизгнули. Серега шею вывернул в мою сторону.
«Вы его знаете?» — удивленно спросил он.
«Да, было дело», — туманно объяснил я.
«Он испугался вас, хотя он никого не боится. Охренеть просто!»
Серега был в шоке. «Да я сам не понимаю, чего это с ним?» — пожал я плечами. Хотя, конечно, понимал его реакцию. Объяснением было то, что этот Щербатый видел часть столкновений с близнецами и наверняка подумал, что сейчас я буду мстить. Больно он мне нужен. Достаточно быстро мы доехали до шашлычной. Я заказал Пал Палычу 4 шампура, себе 2 и блюдо острой аджики, на что Арсен одобрительно кивнул. Уже через несколько секунд до меня донесся будоражащий аппетитный запах готовящегося блюда. Желудок тут же откликнулся, а затем я услышал урчание Пал Палыча. Он уже восседал на столе и ждал блюда дня, сложив деловито лапки перед собой.
«Вот все, как заказывали!»
Арсен вынес 2 блюда. Одно большое с шампурами, на которых были нанизаны румяные куски баранины. Второе — поменьше и глубокое с темно-красной аджикой.
«Очень сочный и вкусный! Недавно привезли мясо! Просто тает во рту!»
Я поблагодарил его, и мы приступили к трапезе. В итоге Серега, ожидающий такси, не выдержал и тоже заказал себе шампур. После того, как мы насытились, я доехал до общежития, заплатил Сереге 100 рублей и выскочил из салона. У входа меня уже встречал Жора.
«Рад вас видеть живым и невредимым, Иван Сергеевич!»
Жорик аж сиял от радости. «Взаимно, Жора», — ответил я ему. «С Марго точно все в порядке?»
«Лучше не бывает», — ответил мой телохранитель, улыбаясь. «Она очень сильно переживала, особенно когда я сказал, что вы ранены».
«Ну вот кто тебя за язык дергал?» — покосился я на него.
«Да само вырвалось. Она же попросила рассказать, вот я и ляпнул», — ответил он. «Мне сейчас надо ненадолго отойти. У нас там медкомиссия какая-то внезапно образовалась. Всех охранников собирают».
Он посмотрел на свои наручные часы.
«Через 4 минуты. В общем, я скоро».
Я кивнул, а сам поднялся в свою комнату. Сани не было. Развалился на кровати и немного проскинул мозгами. Близнецы уничтожены. Это факт. Кто их послал, неизвестно, но выяснить это надо. Шаман опять удрал и, скорее всего, вновь выживет. Это не очень хорошая новость. Враг он сильный, наверняка учтет свои ошибки, в следующий раз будет действовать более изощренно. Что касалось появления таинственного выстрела и хранителя, не совсем понятно. Что случилось? Кто в него стрелял? Явно его личный враг, иначе им мне бы перепало.
«Да метку на него поставили», — отозвалась Лея. «Я видела печать, которая, коснувшись его тела, тут же потухла».
«Откуда ты знаешь?»
«Видела такое в сумеречной зоне. Мне тогда мать-паучиха подсказала, что это не боевое заклинание».
«А что думаешь по поводу того, кто стрелял?»
«Я вот тоже не поняла, откуда стреляли и с какого расстояния. Хлопок только услышала. Но это не по твою душу точно».
«Кто-то охотится за хранителем. Он же в розыске». Я вспомнил еще раз лицо парня на стенде обители и солидную цифру за его голову.
«Украл что-то ценное или знает много?» — начала размышлять Лея.
«Мне кажется, и то, и другое. Я вспомнил, как он появился, а затем исчез. Явно использовал какой-то мощный артефакт, и где он мог его достать, кроме обители».